Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня, можно сказать, день ГКЧП, Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР. В ночь с 20 на 21 августа решилась судьба антиреформаторского, антигорбачевского переворота, который устроили соратники лидера перестройки. Они изолировали президента СССР во время отпуска в Крымском Фаросе, тем самым сорвав намеченное на 20 августа подписание союзного договора. Члены ГКЧП Крючков, Янаев, Язов, Пуга и другие объявили в отдельных местностях Союза чрезвычайное положение, ввели в Москву армию, встреченную демонстрациями протеста сторонниками демократизации президента РСФСР Бориса Ельцина. В противостоянии руководства России и заговорщиков нервы оказались крепче у команды президента России Бориса Ельцина. Перед лицом вооруженного противостояния, перспективы раскола элит и силовых подразделений после гибели трех защитников Белого дома, утром 21 августа министр обороны СССР Дмитрий Язов вывел войска из Москвы. Михаил Горбачев вернулся в столицу. Победила августовская демократическая революция. СССР после этого шока не прожил и полугода, будучи распущен в декабре 1991 года. Уроки 27 лет после августа 1991 обсуждают наши гости. В московской студии «Радио Свобода» философ, а в прошлом госсекретарь России Геннадий Бурбулис и писатель, поэт Дмитрий Быков. Добрый вечер. Начнем, давайте, с самого простого вопроса, который из года в год задает россиянам Левада-центр. Очень простой вопрос. Как вы сейчас оцениваете события августа 91 года? Ну, старшему по возрасту Геннадию Эдуардовичу, пожалуйста, слово.
Вам.
Трагические события.
Нас, ветеранов.
Да. А вы знаете, какие там варианты? Трагическое событие, эпизод борьбы за власть, победа демократической революции. Ну, и вы можете затрудниться ответить.
Безусловно, это победа той позиции России, которая была сформулирована юридически и публично 12 июня 1990 года принятием декларации и подтверждена избранием Бориса Ельцина 12 июня 1991 года президентом России, программа которого полностью развивала идеи декларации. Россия может и должна быть страной демократической, экономически благополучной, с людьми, которые ценят чувство собственного достоинства и готовы нести ответственность за свою жизнедеятельность и за будущее страны.
Ну да, вот победа демократической революции, покончившая с властью КПСС на июль 2018 года, это ответ 6% населения. 38% считают это трагическим событием, 36% эпизодом борьбы за власть, и 20% затрудняются ответить. Дмитрий Быков не затрудняется ответить?
Мне кажется, что все эти определения не исключают друг друга. Это трагический эпизод борьбы за власть, который привел к победе демократической революции. Если же говорить о моем субъективном взгляде, мне представляется, что это был единственный в российской истории эпизод высокого народного самоуважения. Я знаю, что когда я прихожу в плохой класс, трудный, первое, что я должен сделать, это внушить учащимся самоуважение. Они хорошо учатся и хорошо себя ведут, если хорошо о себе думают. Надо им объяснить, что они умные, и тогда они будут умными. Объяснить, что они дисциплинированные, они будут дисциплинированными. Вот это было следствием 6 лет повышавшегося самоуважения, когда люди громко заявили, что их загнать в стойло обратно не удастся. Они уважали себя и вели себя соответственно. С тех пор, 20 лет, уже больше, 27, самосознание народа деградирует. Люди думают о себе все хуже, считают себя все глупее, говорят о том, что им нужна палка, что им только это стоило и нужно. Сегодня такого низкого самоуважения, как сейчас, у граждан России не было со времен смутной эпохи, мне кажется. Отсюда и все следствия.
Ну, вам вот точно, Дмитрий, скажут, что у граждан России очень высокое самоуважение, но по причине того, что
Россия
показала Кузькину мать проклятым врагам, империалистам, и вернула себе то, что ей никогда не принадлежало.
В том-то же и дело. Они делегировали свое самоуважение государственному фетишу, государственному идолу, а личного самоуважения у них практически не осталось, не осталось личных интересов,
деле,
которые они защищают.
Дим и Михаил, я согласен с Дмитрием, что одним из решающих факторов того, что ФКЧП не удалось реализовать свою такую антиконституционную и в высшей степени авторитарную концепцию, это то, что мы сегодня называем «живое кольцо». Это десятки тысяч людей, которые с утра начали собираться вокруг Белого дома. 19 августа. И все три ночи и три дня олицетворяли вот этот удивительный выбор. Выбор себя, ответственных, свободных людей, невзирая ни на какие опасности, ни на какие неясности, и презирая все эти комендантские часы и оказывая безусловную героическую поддержку руководству России и Борису Ельцину.
Кстати, я хотел вас спросить, собственно, вот об одном спорном эпизоде, как, так сказать, человека, который был в ключевых местах и участника ключевых событий, все-таки существовали ли так называемые расстрельные списки ГКЧП, списки людей, которых должны были арестовать и все прочее. Насколько я помню, только два человека были арестованы для наурашцев, фактически.
На самом деле списки были, но, может быть, на счастье всех нас, может быть, это был такой исторический уже предопределенный момент. Группа «Альфа», которая кружила ранним утром Архангельском дачу Бориса Ельцина, и где мы, собравшись быстро, готовили воззвание к народу, ждала с нетерпением приказа изолировать Ельцина и его соратников и уже как бы без каких-либо здесь противостояния осуществлять свой план ГКЧП. И они этого приказа не дождались. Мы, подготовив документ, я его продиктовал Юрию Алексеевичу Рыжову, он уже был на Белом доме, и они начали передавать его в регионы. Мы не без опасений сели в машины и поехали на рабочее место президента и руководства страны. И оказались, вот что называется, в том самом Белом доме, который же вошел в отечественную мировую историю как оплот противостояния ГКЧП.
Да, я хорошо помню это утро, там было объявлено заседание Президиума Верховного Совета, собственно, с чего все и началось, а потом Ельцин пошел на танк, что те, кто смотрит нашу программу с телетрансляции, собственно, они эти кадры исторические видели. Еще один вопрос, который задает Левада-центр. Чего, на ваш взгляд, прежде всего стремились добиться члены ГКЧП? Дмитрий, вы хотели как раз поговорить о ГКЧПистах сегодня, вот, поэтому вы здесь. Ну что, ваше предположение?
В российской истории циклической всегда есть два бунта. В начале революции это бунт консервативных элит, и в конце ее это бунт элит новых, которым не хочется становиться винтиками. Вот Куняев, помните, писал, вошли ГКЧПисты, смущенные, как декабристы. Как раз это путаница, потому что он первый бунт элит, бунт стрельцов. Это именно бунт стрельцов, защищающих старый порядок. Первый бунт элит пытается выдать за что-то более серьезное. Это люди, которые отчетливо понимают, что кончается их время, пытаются это время задержать. Такого в России бывало многожды, всякий раз, в начале революционных перемен. И вот найдет тот самый случай, когда начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни. К счастью, они отделались гораздо легче, чем стрельцы.
Да, но вот насчет опроса, насчет данных, да, они практически не меняются уже много лет, ну вот у меня тут с 1-го года до 18-го. укрепить собственные позиции во власти сейчас 23%, предотвратить распад СССР 19%, не имели четкой программы тоже 19%, сохранить власть КПСС 9%, восстановить порядок в стране 8% и затруднились ответить 23%. Ну вот единственный, который тренд можно увидеть здесь, это снизилось количество тех, что они, кто считает, что ГКЧПисты хотели сохранить власть КПСС. Остальное, в общем, все практически стабильно.
Михаил, вы же уже говорили сегодня, что на 20 августа было назначено открытие подписания подготовленного с огромными сложностями нового союзного договора. Союз суверенных государств. И мы при всех наших там возражениях и каких-то сомнениях согласились с этой перспективой, понимая, что это может быть один из последних шансов эволюционно правовым образом трансформировать советскую систему. Члены ГКЧП, ближайшие соратники Михаила Горбачева, категорически не хотели этой перспективы. Более того, они в некотором смысле были последовательными, потому что за несколько месяцев до этого на площадках Верховного Совета Советского Союза они отстаивали идею чрезвычайного положения. Павлов выступал со своими аргументами, Язов, Крючков выступали со своими аргументами. Их объединяло такая вот коллективная нетерпимость к любым изменениям, которые могли бы обеспечить трансформацию советской тоталитарной империи в какое-то новое историческое качество. В этом смысле выбор их 19 августа для решительного выступления полностью понятен и оправдан. Одна деталь, которую, по-моему, до сих пор до конца не понимают ни специалисты, ни большинство мыслящих людей страны. Где и в каком качестве в этой истории трагической место Михаила Сергеевича Горбачева?
Ну, он в Фаросе был.
Да, он уехал в отпуск.
В Фаросе он был в качестве кого?
Сначала в качестве отдыхающего.
Да, да. Да.
Где он уединился перед историческим
собранием. Был он там пленником или он был начальником этого штаба? Это вопрос, который обсуждается довольно широко.
Не клевещитель.
Я не клевещу.
Это художественная фантазия.
А мнение?
Фантазия.
Мое мнение здесь ни при чем.
Дмитрий имеет основание на такую позицию.
Потому что люди об этом говорят. Тут же Познер.
Ну, люди говорят. Вот фактов здесь целая книга. Где понятно, что он был изолирован против собственной воли.
Коллеги. Есть один важный момент, биографический, исторический. Когда 4 августа его бравая команда Горбачева провожали его во Внуково 3 в Форос, они ему еще раз настойчиво внушали, что страна в опасности, что надо что-то предпринимать. И надо предпринимать неотложные чрезвычайные меры. Михаил Сергеевич, они его брали за грудки и как бы требовали в это вдуматься и какую-то здесь разделить ответственность. Надо что-то делать.
Но он сам называл своей ошибкой отпуск в этот момент.
И Горбачев, то ли вот уже в этом энтузиазме отдыхающего, то ли уставший от этих настойчивых требований, промолвил: попробуйте. Как бы,
давай карт-бланш,
открыв эту возможность. Они с Внуково едут, так называемый пятый бункер КГБ, и начинают обсуждать, как это можно сделать.
Но потом-то он им отказывает, когда они приезжают уже с планом.
Нет.
И тут Таня его и отключает.
Потом, когда Михаил Сергеевич понял, что эта проба не совершается. То есть он, к сожалению, оказался и в этой исторически трагической ситуации сам себе как бы ровен. Он всегда был человеком колеблющимся, всегда компромиссен, и чаще этот компромисс
был не во власти. Да, до какого-то момента это спасало, а потом...
Да. Ну вот, значит, теперь, Дмитрий, так вот вы, как вы считаете, вот этот вот союзный договор, он бы спас Советский Союз, который, вы кажется, вот в ее поздней, последней инкарнации, да, вот этой перестроечной, очень любите. Ну, как время своей молодости, счастья.
Нет, я не то чтобы люблю, я просто говорю, что он лучше, чем сейчас. Это не значит люблю.
Знаешь, лучше, чем?
Да, если тебе предлагают на выбор сожжение или утопление, утопление не намного лучше, оно менее травматично.
Очень голодно
было. Да, это тяжелое было время. Я не могу сказать, что было уж так голодно, голоднее было в 90-е, труднее выживать. Но в любом случае это было время, предполагавшее возможность эволюции. На доске стояла сложная комбинация с неочевидными последствиями. Мне кажется, что Сахаров был наиболее прав. Напрасно игнорируют его идею конвергенции. Конвергенция была, мне кажется, возможна. И в любом случае Советский Союз распался наиболее травматичным, наиболее унизительным и наиболее, прямо скажем, неэкономичным
дозрел,
способом.
Дозрел и был распущен.
Да, был распущен. Мне кажется, что, конечно, союзный договор и, конечно, Горбачев ничего бы в этой ситуации не решили. Разумеется, Горбачев на тот момент как лидер был уже совершенно неудовлетворителен. Я помню это время и помню колоссальное всеобщее неуважение к нему. Это сейчас мы ностальгируем, понятное дело, особенно во время его юбилеев, и лично мне он глубоко симпатичен. Но как лидер он тогда уже совершенно не функционировал. Другое дело, что такой распад Советского Союза, по-моему, был ужасной ошибкой.
Мы обязательно в декабре вернемся к этому разговору. Это, так сказать,
проще всего говорить, что это была нереформируемая система. Гораздо труднее подумать, каковы были варианты.
Хорошо, вот смотрите, еще один опрос, пожалуйста. Как вы сейчас думаете, кто был прав в те дни? Дается один ответ, тоже Левада Центр, ГКЧП. Ну, вот, знаете, стабильно, или Ельцина-демократы, стабильно в течение многих лет идет борьба 10% с 10%, 15% с 15%. В июле 2008 года, например, за Ельцина и демократов было 17, за ГКЧП 11. А в июле 2014 14 за ГКЧП, 13 за Ельцина и демократов. Сейчас 13 за ГКЧП и 10 за Ельцина и демократов. Видите, что делает большинство народных масс? Ни те, ни другие. 52, 49, 56, 57, 54, 53% сейчас. Ни те, ни другие. Чума на оба ваших дома, Геннадий Эдуардович. Вот видите как?
Мы имеем в этой, может быть, безупречной, да, социологии Левада-центра, поскольку мы доверяем, я, по крайней мере, доверяю этому выдающемуся коллективу специалистов, такой диагноз нашей глубинной российской ментальности. И здесь не огорчаться, не осуждать, не ликовать не пристало. Я в свое время определил выступление ГКЧП и все последствия, которые наступили практически одномоментно, как политически Чернобыль советской тоталитарной империи. Это тот случай, когда 23 числа, вы помните, да, Михаил Сергеевич на заседании Верховного Совета России на весь мир объявил, что он считает, что коммунисты ЦК КПСС и лидеры и элиты, как называет их Дмитрий, партийные, значит, обанкротились и выдвинул призыв распустить ЦК КПСС. И в моей терминологии вот он этот стержень тоталитарный вытащил, и началась многолетняя радиация, которая с сегодняшним днем получает еще дополнительную подпитку. Мы были империей специфического типа. Империя распалась, а постимперский синдром, в разной степени проявляющихся у людей разных профессий, разного населения, разного, если хотите, территориального расположения в России, продолжается. И надеяться, что у людей сохраняется какая-то устойчивая память о том, что происходило со страной там, в 90-91 год, какой кризис в экономике был, какие назревали национальные конфликты, в том числе и с человеческими жертвами. Это все так или иначе пригушено. И мы имеем сегодня наложение, скажем, современного режима, культивирующего это беспамятство достаточно искусно пропагандистски, и естественные человеческие желания, ну, если хотите, какого-то покоя.
Людей да какой же тот покой? Тут, знаете, можем повторить Советский Союз, правда, в ограниченных масштабах, но это есть. Но у нас Дмитрий Быков сейчас пока получил по телефону подсказку от друзей, видимо.
Нет, ничего подобного. Мне написали очень правильно, что выбор между ГГЧП и Ельцином – это выбор между раковой опухолью и патологоанатомом. Прав тут мог бы быть реаниматор, но реаниматора не было. Поэтому,
реаниматором был Гайдар.
Ну, не знаю. Большой вопрос. Нет, поэтому реаниматор, скорее, он был все-таки тоже среди патологоанатомов.
Я не спрашиваю, кто вам написал, но мы не должны с вами забывать ни на секунду. Ельцин был избран. 57% проголосовали за президента Ельцина с его программой. Это была программа большинства.
Не печальтесь, Дмитрий.
Да нет, он просто был орудием тех сил энтропии, которые уже на полную мощность были запущены. Это не его субъективная воля.
Он не только орудием, он был субъектом. У него было свое представление о том, как нельзя жить и как можно жить.
Правильно, но чем оно обернулось, мы знаем. Поэтому здесь
а чем оно обернулось?
Оно обернулось кошмаром 90-х годов.
Бросьте, но какой же кошмар? Да, свобода печати, вы что хотели
печатать? Свобода печати,
говорили.
Это хорошо для
журналистов. И постепенно, в несколько лет, экономика рыночная в России появилась.
Товарищи, давайте не будем забывать, кто привел к власти Владимира Путина, благодаря которому мы имеем то, что имеем.
А что мы имеем?
Мы имеем реставрацию Советского Союза в гораздо более худшем виде, не на социальной, а на национальной
основе. Да бросьте, ну слушайте, хуже, чем Сталин? Не хуже, чем Сталин.
Нет, не хуже.
Отвратительно, да, воровато,
а интеллектуально слабее.
Дим, как, интеллектуально слабее Сталина?
Империя, не лидера. Империя слабее интеллектуально.
Но зачем, какая может быть сейчас империя? Убогая.
Колченогая. Реставрация ее совершенно бессмысленна. Она получается убогая и колченогая. Это следствие того,
Дмитрий,
что было
мы должны
годы.
Сделать паузу. У нас
давайте
сейчас на месте событий все-таки какие-то люди, народ, да, вот живое кольцо, они же отмечают то, что происходит сейчас. И вот они вышли на улицу, и сейчас мы от Артура Давлетшина получим, собственно, информацию в прямом эфире. Что же там происходит? Артур, добрый вечер. Как там вышли какие-то люди отмечать юбилей? Не юбилей, даже события.
Добрый вечер, Михаил. Да, люди вышли, около 40-50 человек собрались на Горбатом мосту. Ждали примерно 30 минут, пока все соберутся. Все это проходило под надзором полицейских, которые досматривали сумки. Сейчас же люди уже выдвинулись к памятнику, пройдут через дворы и выйдут к пересечению Садовой и Нового Арбата.
Ну и что, там будет панихида, я так понимаю, да?
Да, на самом деле люди настроены весьма позитивно. Все здесь присутствует очень много участников тех событий, немного молодежи. Все улыбаются, радуются, вспоминают, делятся своими воспоминаниями о тех событиях.
Ну что ж, хорошо, что люди все-таки кто-то это помнит, традиция живет. Я думаю, что еще на день российского флага, так сказать, на день, как говорят, победы демократии на 22-е, тоже участники событий, по всей видимости, соберутся. Ну, а я бы предложил все-таки продолжить ту тему, которую сейчас Дмитрий нам подкинул, да, о современности. Можно? Я вижу, Геннадий Эдуардович Бурбулис хочет слово. Пожалуйста.
Дим, можно согласиться с тем, что мы имеем два периода в президентстве Бориса Николаевича.
Это, до 94-го
да,
года.
Да, и после 94-го года. И, безусловно, нельзя недооценивать то, что удалось сделать и с августа 91-го года. А фактически мы понимаем, что 24-го августа Советский Союз де-факто перестал существовать, и началась опасная ситуация неопределенности, неуправляемости. И именно в этой ситуации Ельцин, как президент, как наш глава и как наш лидер, проявил...
Как глава правительства, кстати все говоря, свои... он же еще и был главой
это
правительства.
С октября месяца, да. Как глава правительства. И мы втроем, Бурбулис, Гайдар, Шохин, как его замы, и мы начинали в этих сложнейших условиях реальный поиск выхода из кризиса, в том числе и с серьезными долговременными стратегическими перспективами. 93-й год. Вспоминать сложно, да?
Да.
Кризис конституционный, кризис парламентский. Грузовики с автоматчиками в октябре 2-3 по Москве опустошенной разъезжают, атакуют Останкино, атакуют государственные учреждения. И то, что как бы облегченно я скажу, но то, что не получилось у ГКЧПистов, угрожало свершиться вот в эти дни. Как бы внешнего безвластия и одновременно большой-большой грядущей беды. Опять же, с Ельциным удалось это преодолеть. Мы выходим на конституционное совещание, мы выходим на текст новой конституции. Страна принимает на всеобщем голосовании конституцию, которой в этом году 25 лет. Тоже об этом мало чего сейчас говорится и обсуждается. Это вот тот самый Ельцин, который заложил основы нового российского...
А потом Чеченская война, которая ломает систему и создает предпосылки, ну, не все, конечно, но многие, для прихода к власти, в том числе и силовиков, Владимира Путина и так далее. Я бы хотел еще один все-таки вопрос к теме 91-го года задать. Вот Дмитрий, поскольку вы писатель, и вы можете психологически объяснить, почему ГКЧПисты не смогли применить силу?
Это были представители позднего Советского Союза, уже довольно импотентного. Это вот то, о чем я грех себя цитировать писал. Я наглотался отравы той из мутного хрусталя и отравлен неправотой позднего февраля. Это был действительно такой оскал полуживого льва. И за то, что они не применили тогда силу, я понимаю, конечно, что они преступники, но все-таки хотя бы за это можно сказать спасибо. Я вот сейчас, например, могу сказать Собянину спасибо за то, что он марш матерей не разогнал. Он же мог это сделать, да? Сейчас надо исходить из худшего. Они могли применить силу, тогда жертв было бы не трое. Они как-то вот не интернировали Ельцина тогда, они не арестовали Бурбулиса, и то спасибо. И я стоял же там у Белого дома, и на меня могли пойти эти танки, и тоже они не пошли, и тоже спасибо.
Ну да, но были разные там позиции, конечно, был Шенин, Бакланов и Крючков, которые занимали более
радикальные наиболее несгибаемые.
Позиции. Да, и был Язов, который все время колебался, и, собственно, он-то,
а Язов ветеран,
он-то и сломался.
Он, помнил, да, и
он собственно,
Богу.
После жертв Язов и Очалов, они отозвали войска.
И правильно сделали, и спасибо.
Под давлением, безусловно, российского
государства.
Как всегда, мы же понимаем, что независимо от того, какие должности и какие полномочия властные, это всегда конкретные люди, да?
Конечно.
И мы знаем такую, мягко скажу, коварную роль Лукьянова в формировании коллектива ГКЧП.
Очень половинчатая роль,
да.
А? Очень половинчатая роль. Он как поэт почувствовал, чем это можно.
Да,
он ждал, когда все яйца свалятся в его корзину. Вот
потрясающе по последовательности, я бы так сказал, настойчивой деликатности роль Крючкова, который в разных формах лелеял надежду, что с Ельциным можно было бы договориться. И когда несколько таких предложений поступало, и мы обсуждали, как к этому относиться. Борис Николаевич категорически это отверг.
Оказался недоговороспособным.
Были, ну как бы, мне кажется, по-человечески люди вполне как бы интересные, тот же Пуга и тот же Язов. Значит, каждый по-своему. И Язов впоследствии признавался, что его втянули, затянули.
То есть, а Пуга даже застрелился.
История мировая всегда...
И жену еще застрелил.
Соткана вот из этих экзистенциальных человеческих форм выбора и присутствия в каком-то пространстве, которое они и не понимают, и не управляют.
Ну вот я думаю, что все-таки есть два таких объяснения у меня, да, тоже, потому что я поучаствую в дискуссии. Во-первых, у них был перед глазами китайский пример и румынский урок. С одной стороны, китайский пример, когда танками раздавили демонстрации на Тяньаньмэнь, и все получилось замечательно для правящей элиты. Да? А с другой стороны, был пример, когда Чаушеску позвал на помощь силовиков.
И силовики его расстреляли.
А вместо этого армия восстала, его арестовали, там чекистов постреляли, и его, ну, секуритате, да, и его тоже расстреляли вместе с супругой. Вот. А второй аргумент такой, который забывается, вот эти 10 танков, которые пришли первые к Белому дому, вот на который влезал Борис Ельцин, это была танковая, если не ошибаюсь, рота капитана Евдокимова, они так ведь не ушли и развернулись защищать Белый дом. И это был символ того, что армия может расколоться. Это серьезный был аргумент.
Мало того.
Правильно?
Евдокимов участвовал в сносе памятника Дзержинского на Лубянской площади.
А где он сейчас, интересно? И
он успел в Чечне повоевать, я знаю. По-моему, в отставку.
Помните эти кадры?
Да,
забрасывает.
Ну вот, вы к романтике, а я все-таки к реальности хочу вернуться. Вот ведь предупреждали вас и нас о том, что все это может, так сказать, повториться, может быть, в другом виде, что ГКЧПизм жив, и он может вернуться. Я хочу вспомнить Сергея Юшенкова, депутата и российского, и Государственной Думы, трагически погибшего. Вот давайте кусочек из его выступления дадим уже, конечно, постфактум.
Сегодня площадь свободной России за решеткой. Но это, наверное, очень символично. Главное, чтобы страна наша большая, Россия, не оказалась за железным занавесом. К огромному сожалению, это возможно, это может произойти.
Ну что, вот такой вопрос. В какой степени российская власть под руководством Владимира Путина реализовала часть идей ГКЧП? Дмитрий. Или, может быть, вообще все не так?
Я бы не стал говорить, что это идея ГКЧП. Она реализует такую обычную российскую, абсолютно умозрительную консервативную стратегию, победоносцевскую, славянофильскую, охранительскую, ее можно назвать по-разному. Да, осажденная крепость, она всегда одна и та же. ГКЧП как раз идеологически были довольно невинны. Здесь есть уже серьезные идеологи этого дела. Они на этом диссертации защищают.
Да вы что, это кто такие?
Ну, буду я сейчас называть эти имена.
Межуев, пожалуйста. Он вечен, я понимаю, без всяких диссертаций.
Межуев, большое количество других консервативных политиков, которые эти идеи...
Да ладно, слушайте, можно подумать...
Зачем, что мы будем делать честь этим людям, их перечислить?
Ну, цитируют Ивана Ильина, понятно, научились.
Иван Ильин, который тоже, в общем, разные знавал этапы. А до этого, господи, а сколько этих людей, с некоторыми из них я имел несчастье работать в газете «Консерватор», хорошо их помню. Это все очень было полезно для познания жизни. Я надеялся тогда, что возможен диалог, для них никакого диалога нет. Эта публика мне хорошо известна. Лимонов сейчас, пожалуйста, эту же стратегию. Да и не буду называть, я, опять же, много им чести в эфире «Свободы», называть людей, которые говорят, что наша воинство, культура, наша воинствующая держава, их полно. Они реализуют эту стратегию. Эта стратегия совершенно нищенская, духовно никакая, интеллектуально абсолютно разбиваемая в два хода. Она никаких положительных моментов в истории России никогда не принесла. Сегодня она агонизирует. Вопрос, что будет дальше, потому что с этим разбираться уже неинтересно.
Ну, по-моему, очень интересно как раз разбираться. А что Геннадий Эдуардович скажете? Вот Алексей мне написал тоже в Facebook. Спросите у Геннадия Эдуардовича, представлял ли он в том далеком августе 91 года, что к власти могут прийти неогкочеписты. Но ведь после каждой революции, если вы считаете, что это революция, наступает реставрация.
Ретардация, реставрация, конечно.
Я хочу еще раз обратить внимание на мою такую простую достаточно идею. Империя распалась, а синдром постимперский, он не только не выветривается, а он, как эта радиация распавшегося реактора, продолжает так или иначе время от времени подзаражаться. Причем хотел бы вот одну реплику, коллеги. Да, члены ГКЧП, будучи разными, да, по своему личному масштабу и познавательным возможностям и уровню инициативности, они нарушили Конституцию, они преступили закон, они заслуживали суда справедливого, получили амнистию. Но я сегодня, вот в рамках того, что с нами происходит в рамках современного режима, думаю, что некоторые из них ни за какую власть не держались, а они просто таким образом отстаивали свою веру. Они были настолько преданы этой квазирелигии, что для них защитить ее от угроз самоистребления было, ну, долгом, если хотите, какой-то чести. Сегодня же у нас имеется абсолютно противоположный режим. Мы имеем дело режим временщиков, у которых нет никакой способности понимать и оценивать прошлое и то, как Дмитрий настаивает в его каких-то очень важных кульминационных исторических моментов выбора. У них отсутствует не только образ будущего, который они могли бы обществу предложить, но и ответственность даже за отдаленное будущее. Отсюда и самоизоляция, отсюда и дефицит каких-то качественных, плодотворных идей и целеполагания, что делать завтра и послезавтра. Да, это тяжелое заболевание, постимперский синдром в разных формах его проявления. И на уровне кремлевской публики, и на уровне разных слоев населения.
Хорошо, а давайте посмотрим, что народ-то думает. Ну вот мы тоже народ спросили об этом.
Реализует ли Владимир Путин идеи организаторов путча ГКЧП?
Реализует. Я думаю, да.
Я думаю, что нет.
Но я думаю, они совсем не совпадают.
Что ГКЧП, это вообще какая-то смутная вещь была. Там только не понятно. То, что внешней политики, нет вопросов. Оно ГКЧП вообще не относится. Там просто был дележ власти, больше ничего.
Непредсказуемость нашей власти, она ведет страну к гибели.
Что делает Путин, мне нравится. Реализует ли он в точности то, что было тогда обещано, я не знаю.
Мы за Путина. Другой альтернативы у нас нет, к сожалению.
Спасибо, но все изменилось. За 23 года очень все изменилось, все по-другому. Ничего не поддерживается. Тот институт власти уже как бы... Все замечательно в нашей стране.
Нет, ничего не реализуется.
Была идея сохранения государства. Насколько она была авторитарной или нет, утверждать не буду, потому что, повторю, не знаю деталей, не хочу говорить огульно. Здесь, наверное, стоит разделить два вопроса. Основная задача ГКЧП, как я помню, это было сохранение СССР. У меня ассоциация в том, что это сохранение СССР и именно сохранение, ну, какое-то определенное сохранение волеизъявления тогдашнего, да, который был задан вопрос на референдуме, что хотите ли вы сохранить Советский Союз, но в другом формате.
Ну, сейчас совсем другое у нас, другое государство с тех пор. Ну, поэтому... Сложно сказать, что с этого всего выйдет дальше. Поэтому так реализуется, не реализуется. Поживем, увидим, как говорится.
Ну вот поживем, увидим, Дмитрий. Значит, вот все-таки на ваш взгляд, вы же с молодежью общаетесь, как педагог. А у нас здесь в России воспитывается новое имперское поколение, да? С мифами о Советском Союзе хорошем, о добром комсомоле, о подвиге Целины, там еще что-то. Ну, или, все только, или все только на истории Великой Победы держится?
Нет, новое, да, безусловно, имперское нет. Современные молодые люди, которых знаю я, во всяком случае, мои ученики и студенты, они склонны уважать очень многое в советском периоде, не только Победу, но и Гагарина, но и Целину, но и комсомол 20-х за многое. Но повторять это они совершенно не хотят. У них есть чувство, что это была Атлантида, что это была другая жизнь, и она была другой, это была другая планета. Вот что надо понимать.
То есть она утонула?
Она утонула. Абсолютно безнадежно.
А ее же вытаскивают?
А нет, у них нет ощущения, что ее вытаскивают. Ну, наоборот, у них есть ощущение, что строится что-то принципиально новое. И я боюсь, что прав был Пелевин, который сказал, что у советского проекта была преемственность по отношению к русскому, а у постсоветского ее уже нет. Вишневый сад вышел на Колыме, но замерз в безвоздушном пространстве.
А вот мне кажется, что один институт все-таки он...
КГБ.
Правильно, преемственность он обеспечил.
Ну, так он всегда был.
И КГБ они стали подвергать реальной конверсии. Даже архивы, извините, Геннадий Эдуардович, вы не открыли вовремя, как в Восточной Европе остался КГБ при всех его названиях,
ну,
современных.
И дело было
государством
тогда.
В государстве. И даже у вас в аппарате, я помню, чекисты там какие-то гнездились.
Вот.
Перестроившиеся.
И у Гусинского.
Память.
Значит, помню, да.
Володя Буковский, когда приезжал, он поработал в архивах, это мы ему все предоставили. Я хотел на вопрос принципиальный Димы попробовать ответить. И это моя
уходите от ответа про КГБ-то.
Нет, я сейчас скажу, это будет мой ответ. Дмитрий говорит, он как бы не понимает, что будет в ближайшее время. И как сегодня, как на что надеяться и к чему стремиться. Вот моя позиция, я ее отстаиваю везде, и в Европе, и на Западе, и в Атлантике. Я говорю, что режим кремлевский, когда вы его определяете, и имперские амбиции, это неверный диагноз. Это не амбиции, это синдром, это тип заболевания. Поэтому надо постараться понять и помочь Путину выйти из этого тупика, в котором находится сегодня и сам режим, и страна вместе с ним.
Вот Трамп хочет ему помочь, а ничем не может помочь. И Меркель хочет помочь. Запойному алкоголику, понимаете, не наливают.
Это моя принципиальная позиция. Ждать, пока что-то произойдет неопределенное. И я очень признателен Дмитрию за его постоянное непрерывное сотрудничество с новым поколением. Вот этот вот диалог поколений.
Который... Так будет-то что?
А?
Будет-то что?
Надо сейчас менять нашу стратегию.
Да что надо, что
бесконечного...
надо, а что будет?
Что будет?
Что будет?
Вот ты и скажи.
Я не знаю.
Не забывайте, пожалуйста, коллеги, в декабре будем заново глубоко осмысливать огромный потенциал правовой, нравственной, духовной российской конституции.
Не работающей в массе статей, да?
Будет.
Осмысливать-то будем.
Будет все-таки та новая Россия, которую в нашем диалоге с новым поколением мы с вами создадим. И в этом и будет состоять помощь Путину, потому что не может страна зависеть от этой самоизоляции, в этом колодце достаточно глубоком и темном, долго находиться без последствий. Это то, что мы делаем и что мы должны будем делать.
Ну что скажешь, получил ответ?
Получил, да. Но я пока вижу...
И не удовлетворен.
Нет, я уверен в своей вот этой теории инкарнации, своей циклической теории. У меня есть ощущение, что без большой войны из этого выхода нету.
Насколько... А что, войны в Донбассе мало? И Сирии мало?
Я подозреваю, что такая война всегда начинается с нескольких концов. Пытаются поджечь, знаешь, как костер с сырыми дровами, пытаются зажечь с нескольких сторон. Попытались в Донбассе, попытались в Сирии. Рано или поздно у них получится. Другого выхода, к сожалению, я не вижу. Если все войны останутся гибридными, и мы вот без этого, ну тогда просто медленное загнивание.
Вот человек живет с ощущением войны, пишет романы о войне.
Ну, я ощущаю войну,
я
да,
ощущаю,
она идет.
Да, что повторится Вторая мировая, Третья мировая война.
Она может не повториться, она может может пройти в других формах, но то, что к ней
гибридных сразу, формах.
Но то, что с ней заигрывают, то, что к ней с разных концов подбираются, для меня совершенно очевидно. По-моему, это
а
главное
сердце. Может, ты скажешь...
Ну, разумеется, руководство России. Для них же это главный способ пролонгации. Они очень нуждаются в этой войне.
Правильно, нужно патриотизм поднимать.
Говорил же председатель МАО, каждому поколению даешь свою войну. Вот они действительно пытаются... Я не вижу для них другого способа.
Но мы понимаем, что это безнадежное
А вот они считают, что не безнадежное, они считают, что возможно победа
хочу
в этой войне.
Хочу один пример, наш общий и мой личный. 8 декабря 1991 года. Подписание Беловежского соглашения о содружестве независимых государств. Распалась империя мирным образом в условиях, когда угроза кровавого передела наследства советского существовала реально.
Она не распалась мирным образом. Ее распад заторможен. На самом деле, вот вам Донбасс, живое последствие. Началось с Карабаха. Я боюсь, что Карабахом кончится. Она не, она не распалась мирным образом. Она не индийский сценарий здесь, не британский.
Ой,
она
подождите, в Индии, с Пакистана. Вы помните, сколько людей погибло?
Вот, я об этом
погибло.
Говорю. Она осталась законсервированной. И это далеко еще не конец.
Вот видите.
Я говорю про постимперский синдром.
Так он не преодолен.
Так он усугубляется, но мы же это должны продиагностировать, и мы должны найти...
Да от нашего диагноза никому ни жарко, ни холодно, Геннадий Дорович.
Это смиренный алармизм, который...
Это не смиренный, это бурный алармизм.
Выдающийся наш социальный мыслитель...
Выдающийся,
Дмитрий Быков,
далеко выдающийся
вперед.
Не перебивай.
Да. Мне кажется, он даже немножко противоречит... И твоему публичному
творчеству. Ну, наверное, противоречит. Но алармизм, ничего я не могу с ним сделать. У меня есть ощущение, что люди пытаются выйти с разных сторон на большую войну. Без этого у них нет сценария развития.
Ну, вот я сегодня, кстати, прочитал очень умного человека, который у нас тут в студии тоже бывает, Дмитрий Травин из Петербурга.
Да, замечательный
мыслитель. Он, кстати, пишет, что Путин, как и Горбачев, не может править сейчас, используя тот же самый ресурс, который в первые годы пребывания у власти обеспечивал ему популярность. У Горбачева это была идея перестройки, но результатов реальных не было. У Путина это был рост реальных доходов, вызванный притоком нефтедолларов и оставшийся в прошлом. Значит, нужно искать новые формы.
Ну вот они идут в этот поиск новых форм. Через,
но ведь,
конечно, через
Дмитрий, с другой стороны, вот эта вот внешняя агрессия, она же получает постоянный отпор, вопреки тому, что говорит Геннадий Эдуардович Бурбулис, никто помогать Владимиру Путину, ну кроме тех людей, которые ему, он же и платит там в Европе разным там левым-правым политикам, да, вот, никто ему помогать не собирается, наоборот, НАТО укреплять будут, реагировать на разные агрессивные вещи и так далее, и так далее. То есть силовой ответ на силовые провокации. Ну что, вот до войны, конечно, вряд ли дойдет, а холодная война будет.
Холодная война может тянуться бесконечно.
Нет, она уже налицо.
Она уже идет.
Формы ее все более и более обостренные. Но давайте все-таки сосредоточимся на этом определении. Диагноз. Чем точнее мы сделаем диагноз, в том числе по урокам августа 91 года, чем последовательнее и справедливее мы оценим то, что удалось в декабре 91 года сделать с распавшейся империей, тем, может быть, успешнее и плодотворнее мы сегодня сможем так или иначе взаимодействовать.
Вот вместо демократии получился коррупционный чекизм. Вот такой режим, да, интересный. С одной стороны, силовики, которым все дозволено, а с другой стороны, люди, которым дозволено, пилить бюджет.
Я хотел бы
есть писатели, которые чирикают.
Да, я хотел бы вас, привлечь к одному важному моменту. Всегда все-таки определяющим оказывается тайное желание народа. До какого-то момента народ хотел Горбачева, потом захотел Ельцина, потом захотел Путина, и мне кажется, что хочет
народ
еще
не хочет, например, повышение пенсионного возраста.
Пенсионного
это не тайное
возраст,
желание.
Он не хочет, но он хочет пока Путина. И если перед народом окажется выбор, тратить Путина или войти в войну, он выберет войти в войну.
Да народ ничего не выбирает в такой ситуации.
Мне кажется, готовность к агрессивному мобилизационному сознанию уже внедрена. И эта агрессия вырывается на бытовом уровне, на идеологическом, на публицистическом. В ток-шоу уже идет эта горячая война.
Дмитрий, но с другой стороны, власть делает грубые ошибки вот сейчас. С тем же пенсионным возрастом, с повышением налогов, с тем, что рост экономического...
Нет, стратегия совершенно самоубийственная, это очевидно.
Мы наконец подошли к этому ключевому моему призыву. Нет, диагноз. У Димы диагноз. Народ в силу разных причин
подсознательно подзарядился
якобы поддерживать режим в каких-то экстремальных, в том числе и военного, там, боевых каких-то акциях. Мое понимание, ощущение и сопереживание населению России абсолютно другое.
Какое?
Люди не приемлют никакой очередной военной авантюры. Они понимают всю слабость очевидную нашу, и военную, и мобилизационную.
Они ее пассивно не принимают.
И ресурсную.
И да они... не такая уж это и слабость. На самом деле, если надо будет вдарить довольно одной спички.
И не пугайте, не запугайте.
Не хотят такого тревожного, неопределенного будущего для своих детей и внуков.
Так оно тревожное и для Америки. Для нас оно естественная среда. Какая разница волноваться из-за волатильности доллара или из-за будущего детей? Мы живем волнуясь, у нас ничего нет стабильного. Люди уверены, что большой бенз неизбежен. Вот они сейчас вспоминают дефолт, и все говорят, мы этого ждали, мы были подсознательно готовы.
Я предлагаю. Хороший получился такой поиск истины и правды. Пройдет, может быть, полгода, давайте здесь встретимся, и мы посмотрим, как радикально изменилось вот это внутреннее самочувствие населения, скажем, с позиции
Быкова. Но оно меняется, кстати, наши опросы кое-что показывают. Хотя, конечно, огромное количество людей верит в мировое правительство, как нам тут опросы дают. Замечательные люди разные тут, вот типа Александра Пелеробинека, пишут нам конспирологические какие-то объяснения 91-го года, что глупость, самообман одних и корыстный расчет других. Вообще все это был какой-то сговор, настоящие хозяева кукловоды привели Ельцина к власти. Ну, вы сейчас смеетесь, я понимаю,
что... Нет, Миш, я один сюжет только. Коротко. У меня сын Антон, да, значит, ему уже за 30. И когда я начинаю просто аналитически рассуждать о том, что, наверное, все-таки существует некое мировое правительство,
и оно...
Нет, ну послушай, он говорит, а вот ты... Там второй человек был в государстве. С тобой кто-то из этого мирового правительства
контактировал. Да, сынок, просто отвечаю я.
Контактировал. И я обескураженный. Значит, да. Думаю, как точно эту гипотезу.
А теперь я вас помучаю одним последним вопросом. Александр Рудской вот на днях тут заявил, что в августе 91-го года Ельцин ушел в трехсуточный запой и несколько раз пытался бежать в американское посольство. Ну
там
что скажете?
Какие-то 11 чемоданов компромата.
Что-то очевидцы фантазируют, я так понимаю.
Нет, мне очень обидно за Александра Рудского и грустно, и печально. Это очень... Это просто невозможно
комментировать,
конечно, невозможно. Потому что судьба это за гранью каких-либо фактов, каких-либо, значит, доказательств. Это печальное, назовем так мягко, заблуждение и дезинформация человека, которому надо срочно помогать, чтобы больше таких...
Трагическая судьба, конечно.
Не повторялось.
Но ведь фейк-ньюс идет по всем каналам сейчас.
А какие новости сейчас не идут?
Это вирус.
Это тоже следствие отсутствия самоуважения. Да? Люди тиражируют.
Мне кажется, что беда еще в том, уже завершая эту тему, в том, что масса людей, она не читает исторических исследований. Вот у меня в руках, например, хорошая работа Игнация Лазо, «Августовский путь 91-го года». Вот таких книг люди не читают, а верят всякой ерунде, которую, к сожалению, и постаревшие участники событий тоже иногда распространяют. Тиражируют. Да. Вот. Ну, мы надеемся, что художественно это еще эти все события Дмитрий Быков нам отразит, как настоящий русский
писатель. Вот я сегодня, сейчас, здесь придумал, как это сделать. Спасибо, Соколов.
Хорошо. Дмитрий Быков, Геннадий Бурбулис были у нас в гостях. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.